Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Это студия лаборатории «Точки сборки». С вами Александра Троцкая, Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет!
Привет!
Андрей Игоревич, наш президент Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Давай попробуем разобраться, что это за кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.
Так, ну тут каждое слово надо отдельно. Вот они все понимают, они плохо вместе собираются. Вот, давай попробуем. Ну, первое, история искусственного интеллекта началась давно, про него говорили уже там. Испокон веку, ну, собственно, первый искусственный интеллект появился 15 тысяч лет назад, когда человек приручил собаку, и выяснилось, что рядом с нами может жить автономное устройство, которое понимает, что ему делать, ну, вернее, понимает цель, но способ исполнения выбирает само, там, понимает, что надо защищать нашу пещеру, но вот залаять, убежать там, укусить, заскулить, вот, решает само, и мы ему алгоритм передать не можем. А, ну, потом 15 тысяч лет, правда, ничего интересного не было. А вот, но никому тогда в голову не приходило, что искусственный интеллект захватит планету, что появятся какие-то роботы. Потом про это стали писать фантасты, но, как тогда казалось, совершенно неоправданно. То есть, когда тогда казалось, что до роботов еще как пешком до Китая. А, ситуация начала всех волновать, когда появился чат-GPT. Вот, точнее, у этого тоже была предыстория. Чат-GPT породила фирма OpenAI. Вот. Открытый искусственный интеллект, который породил Илон Маск там, с группой инвесторов. И, если честно, года три эта фирма сидела и прожирала инвестиции, потому что делать она не понимала. Почему? Потому что на тот момент еще Google не изобрел главный алгоритм, алгоритм трансформера. И вот когда появился алгоритм трансформера, который позволял очень быстро собирать решения из, на основе, то есть по заданной задаче из ранее, примеров, на которые она обучалась, собирать что-то, что претендовало на новизну. Вот это выглядело как революция, и вот именно скорость развития, что, блин, а вот он уже стихи пишет, а вот он уже музыку, а вот он уже фотографии улучшает, а вот он уже генерит сам картинки, причем прямо на глазах видно, что с каждым месяцем там, прогресс просто летит вверх. Вот, и тогда за счет вот этой начальной скорости именно освоение алгоритмов трансформера. Вот, за счет этой скорости показалось, что если так дальше пойдет, то все, там, лет через 5 он нас всех и захватит. Вот, ну, еще раз напомню, продукт называется чат-GPT, ну, чат, потому что с ним можно поговорить, он чатится GPT, это Generative Pre-trained Transformer, генеративный претренированный трансформер. Первая проблема возникла со словом «претренированный». На нем погибли две версии чат-GPT, версия 1 и версия 2, их тренировали на сырых данных. Выяснилось, что на сырых данных тренировать нельзя. На том, что мы разговариваем между собой, нельзя обучить сеть так, чтобы она не хвалила Гитлера, не ругала негров там, вот, не шутила про евреев и прочее. В общем, у вас получится что-то неполиткорректное. Вот, стали учить на хороших данных, научили, выяснилось, что есть проблемы с диалогом, сделали чат GPT-3.5, потом выяснилось, что есть, если чуть доточить, он станет вообще выглядеть как собеседник, появился чат GPT-4, и вот все возрадовались, что вот он, искусственный интеллект рядом с нами, но развиваться он при этом перестал. Данные для обучения кончились, я предсказываю инвестиционную зиму не позднее следующего лета, вот инвесторы начнут, придут, скажут, где наши бабки. Там и выяснится, что новых задач уже каких-то прорывных не решается. Все старые дорешивают. И они классные, они правда классные. Музыку реально мне показывали, как на таком безобидном стишке делают очень симпатичную песенку, которую совершенно спокойно можно пускать в ротацию. Она не хуже, чем то, что пишут авторы. Вот, то есть с ремеслом она справляется. Но в момент вот этого быстрого взлета возникло опасение, что развивается как-то сильно быстро. С одной стороны, этим могут воспользоваться плохие дяди. С другой стороны, этим могут воспользоваться нецивилизованные страны и решать свои задачи, обогнав цивилизованные. С третьей стороны, могут воспользоваться военные, тоже непонятно, чьи первыми. Вот, и появилась идея кодекса этики. Придумали ее не россияне, россияне были вторыми. Вот, кодекс этики искусственного интеллекта придумал Ватикан первым. Более того, не просто Ватикан, а департамент развития новых технологий. Ватикан есть такой. Значит, было это в красивую, они любят символику, анонсировали они это в красивую дату, я даже ее запомнил, потому что она красивая, 20 февраля 2020 года, 20.02.2020. Вот. Значит, что они предложили? Они предложили принять кодекс этики, его подписать, и его сразу подписали IBM и Microsoft. Ну, собственно, поэтому сразу тема пошла, что называется, там, в некоторую высокую ротацию, потому что, судя по всему, тему придумал даже не Ватикан, просто никакой крупный игрок первым выступить не мог, ну, потому что остальные бы начали палки в колеса вставлять просто из ревности, а что это, чем IBM лучше Microsoft, или там, чем Microsoft лучше IBM. Ватикан в этом плане классный, классный такой застрельщик, потому что никто с ним не конкурирует, но зато можно спокойно подписать и похвастаться еще. Значит, что там проповедовалось? Там было 6-7 принципов. Первое, что роботы, которых мы делаем, должны уважать частную жизнь. Ну, это первое, что нарушается, потому что первое, что сейчас происходит, это переход от индивидуальных инструментов к шпионажу, к системам шпионажа. То есть сейчас уже не говорят видеокамера, сейчас говорят система видеонаблюдения. Вот, то есть в камере ты можешь закрыть лицо или неудачно, или быстро пробежать, или там отвернуться. В системе видеонаблюдения на камеру говорит другой: слышишь, у меня тут бежит еще и прячется, ну, сейчас он к тебе появится, поймай-ка его. Вот, и в итоге вся система может выбрать хорошие фотографии, которых достаточно, чтобы человека опознать. То есть одну камеру обмануть можно, систему видеонаблюдения провести нельзя, потому что она хотя бы зафиксирует, что у тебя поведение нетипичное, ты ведешь себя как человек, который прячется. Вот, это раз. То есть первое, что мы теряем, это нашу приватность. Соответственно, первое требование – защита частной жизни.
Какой смысл в этом пункте?
А?
Какой смысл в этом пункте, если
приватности? Если он все равно нарушается, смысл любых в планете, на планете, которая живет по правилам, основанных на правилах, ну, как бы миропорядок, основанный на правилах, вот, все делается очень просто. Заявляешь некий набор принципов, вот, которые сам же нарушаешь, но если их нарушает противник, ты говоришь: о, он нарушил наш принцип, он плохой. Если нарушают свои, ты говоришь: ну, это другое. Вот. У нас, во-первых, им можно, во-вторых, у них были цели какие-то, в-третьих, они при этом кого-то спасли, ну, в общем. Вот, то есть как раз эта часть понятна. То есть правила, которые сам же нарушаешь, их можно объявить, потому что противник будет вынужден их нарушать, ну, так же, как было, вот, как порушили мировой спорт. Вот объявили, что будем бороться с допингом, а вот допинг-тесты будем брать выборочно у представителей плохих стран. Угу. Соответственно, представители любых стран видят, что без допинга ты не обгонишь, видят, что эти все обколоты. Вот, начинают тоже колоться, в итоге попадают на пробы. Ну, их действительно судят за допинг, но при этом никому в голову не приходит сказать, что: слушайте, а почему остальных хотя бы не проверили? А когда проверяют, выясняется, что у них допинга еще больше. Угу. Вот, второе – это прозрачность, чтобы было понятно, что делают, зачем делают, в каком состоянии, ну, то есть, чтобы не было секретных разработок. Это тоже понятно. Искусственный интеллект в том виде, как он сейчас развивается, это сфера, в которой может практически любая более-менее цивилизованная страна, даже малоцивилизованная, даже какая-нибудь Бангладеш. Вот, то есть если в это сейчас быстро вложиться, ну, там нужно количество мозгов, потому что сами платформы для обучения открыты, эти самые алгоритмы для обучения открыты, понятно, данные, большие наборы данных, огромные, открыто. То есть вопрос, кто из них скомпонует хорошее решение раньше других. Вот, в этом плане любые преимущества у крупных игроков теряются. Ну, потому что либо тебя защищают технологии, либо какие-то законы, ограничения, либо тебя защищают какие-то эти умные алгоритмы, которых другие не знают. Здесь все на первых порах было на поверхности. То есть, кто это все схватил, тот мог использовать. Кстати, еще в очередной раз, уже тысячный, всех предостерегаю, данные из открытого поля поисчезают, на которых можно учиться. Поэтому все, что можно тырить, тырьте сейчас. Вот, к платформам будет либо платный доступ, либо закрыт совсем. Процесс обучения станет контролируемым, чтобы там, не дай бог, кто-то для военных целей не начал использовать, вот, или просто будут закрывать. Вот, секретное применение засекретят и утащат, то есть придут военные и станет, ну, так же, как... То есть сейчас один из процессов будет такой же, как был с атомной бомбой, ну, вернее, с изучением этих самых радиоактивностей в свое время. Изначально все статьи были открыты, уран можно было купить для исследований, там и дорого, но можно и поисследовать. Потом, когда стало понятно, что на этом можно сделать атомную бомбу, все быстро-быстро позакрывали. Вот сейчас примерно так же и будет. Вот так, прозрачность. Третье – непредвзятость, чтобы сети заранее не задавали какие-то правила, что хорошо, что плохо. Ну, понятно, что это тоже полная дурь, потому что, ну, я тысячекратно приводил пример, где в одних странах там покушение на женщину трактуется, в арабских покушение на женщину трактуется как покушение на домашнее животное, а в других как покушение на домашнее имущество. И вот кто из них настроит сеть, вот так эта сеть и будет считать. Вот. На вопрос, кто такая женщина, вот сеть будет отвечать, как ее обучили. Вот поэтому непредвзятость – это то, что в последнюю очередь здесь появится. Каждая страна будет лепить свои нарративы. Вот, что у нас разведчики, у них шпионы, мы освободители, они там захватчики и прочее, прочее. Вот. Дальше следующее правило – соблюдение прав человека и, в первую очередь, там, соблюдение прав незащищенных групп. Это тоже одна из модных фишек, как разваливать мир. Ну, кстати, вот я ни разу не философ и не политолог, и тем более там не верю во всякие теории заговора, ну, вернее, мне рептилоиды не велят на эти темы говорить. Вот, тем не менее, я сейчас четко вижу, что имеет право, как минимум, имеет право на существование. Вот какая теория. Представим себе стареющую империю, ну, конкретно Британию, которая раньше реально правила миром и было зачем, и было чем, у нее для этого были и ресурсы там, и все эти как бы подготовленные технологии, ну и хотя бы наработанная история, как править миром, а потом стала выдыхаться, и сейчас у нее ресурсов на это нету. Вот, и представим, что они это вовремя поняли, что ресурсов для того, чтобы управлять планетой, у них нету. Вот, подрастают конкуренты, которые их рано или поздно превзойдут по экономической мощи, финансовой, там, интеллектуальной, каким-нибудь, по шустрости, по там готовности рисковать, по освоению рынков, территорий. Вот, то есть они явно, ну, короче, подрастает племя, которое их с планеты снесет. Что делать? Так вот, один из самых естественных способов выжить для вот такой вот стареющей нации бывших лидеров, вот, это начать внедрять ложные нарративы, чтобы они сами себя портили. Ну, считая, что... То есть, на, что называется, на серьезных щах, в книжках описывать какую-нибудь дурь, которую те воспримут как истину и начнут по ней жить. Ну, например, что там, это самое, мы нас всех воспитывали, что там дядя с тетей хорошо, а дядя с дядей плохо. Угу. Вот, если начать учить, что они так уж и плохо, то народ, который это подхватит, потихонечку начнет вымирать, потому что дядя с дядей там детей не создадут. Вот, child-free всякие эти... квадроберы там и прочее. Ну, то есть любые отклонения, во-первых, потихоньку будут уменьшать популяцию, поэтому потенциальные будущие лидеры будут потихоньку вымирать. А значит, ну, а как только ты начинаешь вымирать, у тебя не доходит, что если на детской площадке нет троих детей, то там должны быть трое детей мигрантов. А через 20 лет, значит, вокруг тебя будут только мигранты. Ну, мы это везде и наблюдаем, начиная там, с какого-нибудь Парижа. Вот, кстати, в тему... В Японии, в японском представительстве, во Франции есть специальная горячая линия, это самое, куда можно обратиться с жалобой на депрессию. Вот реально там идет большое количество обращений от японских туристов, что, блин, я всю жизнь копил там на поездку в Париж, я ждал город любви, там город красоты, город рассвета, а тут срань, дрань, там негры, мигранты, варьё, преступность и крысы. Вот что, что правда. Вот, то есть задача такой державы – это потихоньку впихивать вокруг себя ложные нарративы, на которых будут неправильно воспитывать, потенциальные конкуренты будут неправильно воспитывать потомство. И самый классный инструмент – это разыгрывать вот, права всяких меньшинств, в том числе всяких извращений. Потому что сразу две цели накрывается. Первая – эти категории не рожают потомства полноценного, соответственно, нация будет вымирать. Второе, они все маленькие. Соответственно, человек себя перестает чувствовать своим, ну, в большой. То есть нету за плечами большой группы. Вот. Ну, кстати, пока говорил, сообразил, что я долго пытался понять, в чем разница, скажем, между государством и родиной, потом понял, родина – это место, где себя чувствуешь своим. Вот. А если ты представитель каких-нибудь там, ощущаешь себя кошечкой или подводной лодкой, то у тебя, может быть, ты своих собеседников найдешь, но их будет мало, которые себя ощущают там кошечкой. Вот, и вы ни за что побороться толком не сможете. Вот, и любая крупная организованная группа вас там победит. Вот, соответственно, это тоже один из семи принципов, который продвигает Ватикан, что защита прав человека раз, и в нем защита прав этих самых малых незащищенных групп два. Причем защита прав человека тоже карта, которую очень классно разыгрывает, что а у вас они нарушаются, у вас там идет голосование, у вас голосование нечестное, мы заранее знаем. Там, а предъявить что-нибудь можете? Предъявить не можем, но чувствуем, что нечестно. А у нас вот голосование честное. Там, а предъявить можете? Предъявить не можем, но у нас честно, а вас нет. Ну, мы это сейчас наблюдали, когда реально 25% континентальное, это, ну, так получилось, у меня несколько раз там глаза поворачивались в этом году в сторону Молдавии, за ней там, по разным причинам наблюдал. Вот, у них реально вся аналитика показывала, что 25% за интеграцию, а 75% против. Угу. Голосование так и показало. Какой официальный результат голосования? 51,4.
За.
Почему за вместо 25? Почему? Потому что какие-то неопознанные бюллетени из какой-то неопознанной Европы без всяких проверок приехали и всех победили. Вот. А в России почему-то на 500 тысяч мигрантов было 10 тысяч бюллетеней, которые не успели раздать.
Угу.
Вот. То есть любые ущемления прав человека, вот это тоже классная фишка, когда можно чморить противников, вот, а самим не соблюдать. Вот, ну и, соответственно, следующее, что разработчики должны раскрывать задачи, цели и интерпретацию, то есть что они учат, как они учат и зачем они это. Ну, почему они сосредоточены на этих задачах, чего хотят добиться. Это реально важно, потому что здесь еще одна боязнь, собственно, все такие этические кодексы, ну и вообще все документы на тему «За все хорошее против всего плохого» принимаются только в том случае, если кто-то чего-то боится, ну, боится, что конкурент его объедет на кривой козе.
Mm-hmm.
Вот первые конкуренты – это страны, достаточно развитые, чтобы сейчас подхватить тему искусственного интеллекта. То есть те, кто ей бы занялся, ну, я с этим бегал в 92-м, что, блин, надо все бросить, заниматься нейросетями. Тогда собеседников не было совсем. И там в 97-м я последний раз с этим там гастролировал на Цебите в Европе, потом бросил. Вот сейчас кто бы первым подхватил вместе с ChatGPT, сейчас бы уже успел там некоторые куски рынка себе отжать. Вот, и второе, чего они боятся, это уже не конкуренция со стороны стран, а конкуренция со стороны фирм, что может появиться молодой амбициозный игрок, который будет отжирать, или игроки, которые будут отжирать куски пирога. Соответственно, игроки должны перед кем-то отчитываться. Вот, если они. Вот. Ведь что произойдет дальше? Если вы приняли кодекс и крупняк его подписал, все, образуется первая гильдия. А дальше образуются совершенно спокойные конкурсы, тендеры, что государство берет только купцов первой гильдии в тендеры.
Тот кодекс, работы. Который предложил Путин, он уже готов?
Он готов. Написан? Наш кодекс был принят в 2021 году. Угу. Сейчас мы к нему перейдем. Угу. Он был принят именно в противовес западному. Угу. Вот я пытаюсь сейчас расскажу, в чем именно была идея, почему именно Ватикан, почему именно 20-го, почему именно вот эти вот 7 пунктов. Мы уже почти дошли. Вот это вот как раз 6-й пункт, значит, что разработчики должны отчитываться, что они делают. Вот, кстати, в понятии гильдии, вообще разделение рынка на белую и черную кость, есть очень хорошая сторона. Действительно, никто лучше самих игроков рынок не знает. Никто лучше самих игроков мошенника или там однодневку не выявит. Вот, то есть, действительно, саморегулирование такие. Саморегулируемые организации в каждом рынке, они нужны и у строителей, и у купцов. Там, и даже более того, я не помню, мы в этих стенах обсуждали, знаешь происхождение слова «разгильдяй»?
Нет.
Не знаешь?
Нет.
Вот, это купец, которого изгнали из гильдии.
Угу.
Вот, то есть был суд купеческий. То есть если купец что-то такое делал и свинячил своим же, вот, то они не бежали в полицию, потому что полиция может быть куплена. Ну, вернее, она всегда куплена, но там, кем-то конкретным. Они не бежали к мэрам или губернаторам, потому что они точно куплены местной знатью. Вот они собирали суд купеческой чести, где все свои, и их не обманешь. Вот, купец, а если один купец и другой рассказывают, как все было, то другие купцы, более опытные, очень четко понимают, как там было на самом деле, кто кого пытался кинуть или обмануть. И если видели, что купец обманывает или там пытался подсидеть нечестными, ну, в парусе это называется выигрыш гонки нечестным путем. Есть специальная статья, что если конкретной статьи нету, но, что вот ты вот это нарушил, но видно, что ты сделал что-то не то, есть отдельная статья «Выигрыш гонки честным путем». Вот тогда тебя могут с гонки снять за нечестность. Вот также, если купцы решали, что он нарушил их правила, его изгоняли из гильдии, он становился разгильдяем, потому что никто дальше с тобой дел иметь не будет. Вот, в госконтракты тебя не возьмут, там крупный заказчик тебя не выберет, вот, на какие-нибудь там понтовые посиделки тебя не позовут. Все это кранты. Так что это сейчас стало таким безобидным ругательством, а вот раньше это было серьезно, крах всей жизни. Так вот, то есть пункт шестой – это ответственность самих разработчиков, они должны рассказывать, что они делают членам гильдии, ну, тем, кто это подписал. Вот, и седьмое это контроль применений, потому что есть сферы применения нейросетей, которые просто по самой постановке задач там какие-то наши права рушат навсегда. Ну, например, распознавание лица. Угу. Его можно хранить так, что подделать твое лицо невозможно, ну, то есть воспользоваться во вред. Ну, то есть, имея слепок твоего лица, сделать подделку, которая бы обманула систему, нельзя. Но с этого момента, если этот слепок попадет в чужие руки, соответственно, он попадет в руки неустановленного круга лиц, все, тебе кирдык. С кем и где ты выходишь из самолета, в каком городе или в какой стране ты появилась, с кем и где ты идешь по улице, вот что ты ела там и в какой ресторан ты заходила, все это будет коллекционироваться там неизвестно в чьих руках. Все, приватность потеряна навсегда. Ну, если там не носить теперь паранжу, хотя это тоже не спасет. Вот. Или не делать, вот, само, не делать всяких лицевой хирургии. А, вот это вот 7 пунктов западного этого самого кодекса этики. Его подписали несколько, ну, вот сначала 2 крупных игрока, IBM и Microsoft, потом еще несколько. А потом как-то тихо это застопорилось, потому что начались терки между крупными игроками, потому что уже стало понятно, что OpenAI себя заявил как лидер, там, а Google не согласен. Google тоже считает себя лидером, потому что, вообще-то, если честно, базовый алгоритм, без которого все это не работает, придумал Google. OpenAI его просто очень красиво там, суперски реализовал. Вот, подтягиваются там куча других. Ну, те, кто в теме, знают, в мире есть 6 глобальных платформ для обучения вот этих машин-лёнинга больших. Вот, соответственно, 6 игроков договориться не смогли. Поэтому тема этического кодекса всемирно застопорилась. Тут подсуетилась Россия. Было это, сейчас скажу дату. Вот. Было это 26 октября 2021 года. Вот был специальный форум, который назывался «Этика искусственного интеллекта. Начало доверия». Ну, от себя могу добавить, что если всерьез заговорить о доверенной среде, ну, что называется, конь не валялся. То есть доверять искусственному интеллекту в современном виде нельзя. Есть коротенький меморандум MIT, Массачусетского технологического, напомню, там все три пункта. Первое – не верьте, ну, меморандум доверия искусственного интеллекта. Первое – не верьте данным, на которых вы обучали искусственный интеллект, если вы их все сами не проверили. Второе – не верьте обучению, если вы сами не обучали. Вот, и не открывайте обучение, процесс обучения для других, потому что могут насвинячить просто, научившись его обманывать. Вот и третье – не доверяйте применениям. Не доверяйте обученной сети, если вы лично не уверены, что все возможные ситуации в ней покрыты, ну, что она не уйдет неадекватно, мы не выпадет в так называемую галлюцинацию. Вот, значит, что предложили наш кодекс? Значит, ну, вернее так, сейчас Владимир Владимирович всем участникам БРИКСа предложил в него вступать. Значит, на какой позиции? Значит, есть сайт, можно посмотреть сайт этого кодекса этики. Там 851 подписант, то есть дофига компаний. Ну, первыми, разумеется, были Сбер. Ну, раз у них там Microsoft и IBM, у нас, значит, Сбер и Яндекс первые подписанты. Потом было много разных. 851 подписант, 18 стран, вот 42 зарубежных. Ну, правда, из них десяток из Беларуси. Вот. А, значит... 12 из Африки, одна фирма из Великобритании, она, видимо, что-то знает, решила, что мало ли, как в анекдоте, зачем Бога нет, говорит, плюнь в небо, а зачем туда плевать, если Бога нет, то самое плевать незачем, а если он есть, чего его обижать. Вот как эта фирма из Британии, видимо, дальновиднее других, решила, вот, наверное, тот кодекс она тоже подписала, может, она не совсем британская, какая-нибудь там израильская. Вот, или даже наша. Но наша решила тоже подписать. Короче, 42 подписанта из 18 стран, 851 всего, правда, большая группа из Беларуси. Вот, появился этот самый совет, совет этого кодекса по этике, ну или как это обычно, называется, ну, когда кроме учредителей есть еще там так называемый попечительский совет. Вот сделали что-то типа попечительского совета этого кодекса. Ну, это люди, которые за ним присматривают. Вот, руководит этим советом человек по имени Андрей Незнамов из Сбербанка, вот, у которого фантастическое название должности, я даже боюсь что-то перепутать, я ее зачитаю. Начальник центра человекоцентрического искусственного интеллекта. Угу. Вот, если бы 100 лет назад какой-нибудь банкира из тогдашнего Сбербанка поймали и сказали, ты знаешь, у вас, хочешь, я тебе будущее предскажу?
100 лет назад только фантасты про такое писали.
Я слабо себе представляю фантаста, который придумал такое название. Центр человекоцентрического искусственного интеллекта. Угу. Ну, наверное, он что-то делает, этот центр. Я, в общем, не буду углубляться. Вот, это круто. Вот, тем не менее, короче, совет существует, который принимает эти заявки. Вот, заявки сейчас еще пошли потоком после вот БРИКСа. Ну, сейчас действительно все поняли, что, как в любом процессе, там, любой процесс имеет три стадии – спячка, раскачка, горячка. Вот угу. Мы сейчас быстренько из стадии раскачки перескакиваем в стадию горячки, все сейчас бегают как ошпаренные, не опоздать бы с БРИКСом, не опоздать бы там с этими, не опоздать бы с каким-то новым Свифтом. Вот, я сам помню, как 10 лет назад мы ездили по конференциям, нам в какую-нибудь, не знаю, Ханты-Мансийск, и они говорили, а конференция у нас международная. Да, вау, почему? Это конференция БРИКС. Ух ты, он существует там. Ну, передайте привет БРИКСу. Вот, то есть тогда это был какой-то там сферический конь в вакууме. Нет, сейчас все осознали, что это некоторый росток будущего. Значит, чем отличается наш российский самодельный, значит, этот кодекс этики? Ну, три базовых принципа. Первое – это только рекомендация, то есть это не обязательные требования. Ну, хотя по опыту могу сказать, рекомендации и требования превращаются элементарно. То есть, а мы теперь заключаем договор только с теми, кто эти рекомендации соблюдает. Все. Хочешь не соблюдать, но контрактов не будет. Вот второе, это сугубо добровольное. То есть хочешь вписывайся, не хочешь не вписывайся, но тоже лечится двухходовкой. В какой-то момент тем, кто в этом кодексе, будут открыты двери, тем, кто не подписал, не будут открыты двери. Вот. И третье, сразу очерчено, что это только для гражданских применений, то есть военное применение искусственного интеллекта мы оставляем за кадром. Вот. Они, наверное, есть, военные сами разберутся, мы туда не лезем. Вот в публичное поле это не выносим, советовать что-то военным не будем. Ну и классно. Вот, значит, дальше в нем у Ватикана было 7 пунктов, у нас 6 пунктов. Первый пункт, главный приоритет, это задача защита прав и интересов человека. Ну, правильно, за все хорошее. Мы тоже за все хорошее. Вот, второе, осознание ответственности при создании и использовании. Вот, и более того, вот сейчас очень много идет именно по этому пункту, вокруг него идет очень много всяких дискуссий. Вот, я здесь однозначный сторонник, там позиция, которая уже стала так формироваться, что отвечает тот, кто создал. Угу. То есть ты запустил дрон, он полетел, кого-то убил, ты отвечаешь, ты его запустил. Вот тот, кто отдал приказ на... Ну, тот, кто счел, что вот эта штука уже готова для использования. Вот, то есть совершенно одно и то же. Либо ты вынул руку с кирпичом и отпустил, он кого-то убил. Кто виноват? Ну, ты виноват. Твоя рука отпустила. Либо ты высунул руку, отпустил дрон, он полетел и кого-то убил. Все. Отвечаешь ты. Вот. Вот, ну, у меня позиция сложилась. Сейчас вот вокруг нее ломают копья. Вот третье, как уточнение первое, что отвечает всегда человек. То есть нельзя сказать, хотя уже был обратный случай с тем же Сбером, вот, когда целый год Греф пиарил, что мы используем искусственный интеллект, он позволяет сэкономить рабочие места, там, повысить эффективность, тра-та-та. Потом в конце года выяснилось, что у Сбера довольно-таки феерические убытки. Вот, кто виноват? Греф сказал, ну, кто виноват? Искусственный интеллект виноват, он нам там что-то наподсказал. Вот, чтобы такого не было, всегда, если что-то произошло с использованием искусственного интеллекта, надо найти виноватого. Ну, соответственно, для этого, я думаю, какие-то регламенты придумать. Самое главное, что виноватый всегда человек, его надо найти и наказать. Ну, я согласен. Дальше. Четвертое. Применять по назначению и на пользу. Ну, если сейчас, если бы мы хотели с тобой нагнать трафика, можно было бы сделать ролик, как искусственный интеллект применяют не по назначению. Как обманывают чат GPT, как обманывают учителей с помощью чат GPT, школьники, студенты, как там его используют мошенники, как его используют для дипфейков, как его используют там нечистоплотные политики. В общем, вот у нас бы сейчас очень был интересный разговор, куча просмотров. Вот. Именно по нарушению этики, именно в вопросах применения. Дальше пункт пятый, очень такой философский, по бизнесу важный, это пункт, под которым разработчики должны подписаться, развитие технологий важнее конкуренции. Это пункт, кстати, который не смогли включить американцы, что в любой момент развитие конкуренции приводит к тому, что владелец технологии начинает ее замедлять. Ну, то есть скрывает, не делится результатами, там, начинает чморить соседей. Вот, ну, например, вот у нас тут, не в этих стенах, у меня недавно была запись про микросхемы, вот, и появление микросхем датируется, ну, их придумали в 58-м году, несколько транзисторов напихать на одну подложку, вот, придумали в 58-м, сделали в 61-м, Texas Instruments, вот, потому что космос говорил, блин, нам надо, ну, в космическом корабле должны быть маленькие вычислительные машины, а не размером с комнату. Вот, то есть это всем было надо. Так вот, Texas Instruments сделал ее в 61-м, а выпускать начал в 66-м. Почему? 5 лет сожрали на то, что чморили друг дружку, то есть гоняли по судам, где чья собственность, кто кого, кто там неправомерно использовал там чужой патент, вот, вместо того, чтобы договориться и там начать захватывать рынок. Вот, интерес конкуренции планете стоили 5 лет. Ну, а американцам стоили проигранного на старте космоса. Наши уже летали, там с паяльником что-то все сделали, а американцы до 67-го ничего толкового сделать не могли. Вот. Ну и шестое – это правдивость и прозрачность о реальном уровне развития и о рисках. Вот этот пункт, которого нет и не может быть у иностранцев, потому что они все врут. Угу. Вот даже любимые там, лидеры типа Илона Маска, они как-то в одной фразе связывают то, что реально делается, это хорошо, но это красивая ремесленная задача. И некоторые идеи, как это все изменит мир, не изменит. Кто не верит, попробуйте простой эксперимент. Наберите в Гугле там 7 лучших применений или 7 главных применений искусственного интеллекта. Там будет 7 фраз за все хорошее. Он изменит жизнь человека, он там улучшит возможности тела, он улучшит возможности мозга, он там позволит нам меньше работать. 7 применений. А потом наберите 7 топовых приложений искусственного интеллекта. Как сформатировать табличку, как перевести речь в голос, как сделать презентацию. То есть это сугубо ремесленные задачки. Вот. На Западе сейчас большая часть этого рынка и большая часть нам наших мозгов выедается именно за счет того, что эти два мира объединяют, что реально умеют и делают, и что там, и что напиарили. Вот, соответственно, это неэтично. Вот наши в кодексе решили, что так неэтично, надо честно говорить, вот это я умею, а то, что там он человека заменит или планету захватит, пока что не захватит. Вот как-то так.
Понятно.
Понятно. Так что все слушаем Владимира Владимировича, подписываем, читаем кодекс этики, и все вслед за Россией его подписываем.
Будем следить за его применением еще.
Ну, это, кстати, всем рекомендую, очень просто, есть страничка, на нее можно заглядывать и смотреть, сколько там подписантов. Вот последний раз я 2 дня назад заглядывал, было 851. Можно сейчас посмотреть, ну, может, через неделю перевалит за 1000.
Спасибо, Андрей Игоревич, что разъяснил эту тему. Всё. Подписывайтесь на канал «Точки сборки», на все ресурсы под видео в описании. Всего доброго.
Да, и всем доброй охоты. Спасибо, пока.